Сегодня у нас с вами сочельник, совсем уже накануне того, как некоторая часть христиан будет отмечать особое Рождество, и мы с вами тоже в этом числе. Здесь, в России, мы в нашей церкви дважды отмечаем Рождество, а на самом деле Рождество можно отмечать всю оставшуюся жизнь. И сегодня будут во многих церквях говорить о тех далеких событиях в древней Палестине, современной Палестине, будут говорить о том, что было, как было, почему было. Будут говорить о том событии, которое всегда изменило ход человеческой истории. Я говорю о рождении Спасителя Господа Иисуса Христа. Это удивительное событие, воплощение Бога во Христе Иисусе, настолько повлияло на ход истории, что подавляющее большинство современной цивилизации стало определять свое время таким образом, как до Рождества Христова и после Рождества Христова. Это событие настолько преобразило жизнь человечества, также и настолько разрушило многочисленные ложные парадигмы мышления, восприятия касательно религии. Христиане на самом деле празднуют Рождество, сам факт Рождества, а не традиции, обряды, и даже, скажу больше, и не дату они празднуют. Кстати, вот как получилось так, что большая часть мира отмечает 24-25 декабря, другая часть христианского мира отмечает 6-7 января. Я сегодня дам небольшую историческую справку, так чтобы у нас была у всех довольно определенная ясность. Но мы с вами знаем, что современное общество, в котором мы живем, оно живет по так называемому григорианскому календарю. Григорианский календарь так называется, потому что в 1582 году римский папа Григорий XIII ввел этот календарь в такую общую употребляемую практику. Этот новый календарь так и назвали, новый стиль. Разница между двумя стилями появляется каждые 100 лет на один день. Сейчас у нас с вами юлианский календарь, по которому празднуется сегодняшнее Рождество, отстает от григорианского на 13 дней. В то время, когда в Европе появился вот этот новый григорианский календарь, в России продолжали пользоваться старым календарем, юлианским. И когда в 1918 году новая советская власть получила это право, она тоже ввела так называемый новый стиль и стала им пользоваться. И, в принципе, мы с вами Новый год отмечали с 31 на 1. Вообще, русский народ очень такой интересный народ. Мы отмечаем Новый год по старому календарю, а вот Рождество мы стараемся праздновать как бы по-старому, да, по-новому Новый год, по-старому Рождество. Но у некоторых повод есть и потом еще 13 января отметить и старый Новый год. Когда советская власть ввела новый календарь, то церковь не приняла этот календарь. Но в 1923 году самый главный православный патриарх, патриарх Константинопольский, провел совещание поместных православных церквей, где было принято решение об исправлении юлианского календаря. И появился так называемый новый юлианский календарь, который во многом совпадает с григорианским календарем. Русская православная церковь, Российская православная церковь не смогла участвовать в этом совещании в ряду вполне понятных исторических причин. Просто советская власть никого не пустила. И поэтому они просто там не присутствовали и не могли, скажем, голосовать там. Но когда они услышали о таком большом соборе, где было принято единодушное решение в большинстве своем, то патриарх Тихон, тогдашний патриарх, он подписал указ церковный о том, что все переходят на новый юлианский календарь. Но когда русский люд об этом услышал, то все сбунтовались. И через месяц этот календарь тоже быстро отменили. И так получилось, что 6 на 7 января праздник Рождества Христова отмечает несколько православных церквей. Это русская, можно сказать, сюда еще и украинская, грузинская, иерусалимская и сербская. Часть монастырей на Афоне. И некоторые католики восточного обряда, это греко-католики, там на Украине есть такая греко-католическая церковь, Все остальные 11 поместных православных церквей отмечают с 24 на 25 декабря. Но не по Григорианскому, а по Новоилианскому, который в сущности очень сильно похож. И различия между Григорианским и Новоилианским появятся только в 2800 году, если человечество доживет до этого срока. Тогда появится различие небольшое. Итак, в сущности, все христиане отмечают одно и то же событие. И для них важна не дата абсолютно. Хотя некоторые, может быть, в меру религиозные люди, они будут готовы биться за дату. Но, как вы видите из этой исторической справки, все отмечают одно и то же событие – рождение Спасителя Христа. И сегодняшняя наша тема так звучит неожиданно – жизнь после Рождества. Жизнь после Рождества. И об этом мы с вами будем говорить. У нас у каждого есть свои ассоциации с этой фразой «жизнь после Рождества». Ну, кто-то может подумать, но это скорее как некий исторический аспект. Что случилось с этим миром после прихода в него Спасителя мира, после рождения Иисуса Христа? Ну, случилось много на самом деле, и об этом вообще нужна отдельная встреча. Насколько сильно изменилась человеческая цивилизация вообще, в принципе, благодаря факту явления Бога в этот мир. Настолько радикально, настолько принципиальное произошло изменение, как я отметил в начале, что мир стал исчислять свое летоисчисление с момента рождения Христа, деля всю эпоху, в принципе, цивилизации мира на две больших эпохи, до и после рождения Христа. Для кого-то это просто религиозный аспект. Ну, можно задать вопросом, а как сильно продвинулась вообще религия, которую принес Иисус? Ну, на самом деле, Иисус не принес новую религию. Он помог людям вернуться к Богу, в которому поклонялись первые люди. Он помог людям понять лучше того Бога и вернуться обратно к Нему, к тому, что человечество утрачило после первых дней творения, после грехопадения. Иисус не принес какую-то новую религию. Религия никого не спасает. Он принес и показал, как нужно поклоняться Богу, как поклонялись раньше, и Он открыл больше, чем даже раньше люди знали. Поэтому Иисус не просто принес какое-то христианство. Иисус принес правильное знание о Боге. Ну, а если уж говорить простой статистикой, то сегодня на Земле, по официальной статистике, 2 миллиарда 100 миллионов людей так или иначе отождествляют себя с именем Христа, называя себя христианами. Кто смотрит на эту фразу «жизнь после Рождества» с некоторой привязкой к нашей действительности. Ну, что делать после праздника? Я нагрешил, столько натворил, ничего в моей жизни не меняется, я так ничего не разобрался, ничего не понял. Моя жизнь похожа прям как вот на эту картинку, которую мы имели на наших пригласительных. Жизнь после Рождества. Разруха полная. Я не знаю, куда идти дальше, я не знаю, что делать дальше. Обычно к этому времени большинство наших сограждан, они, ну, какой-то элемент протрезвления испытывают. Ну, другая часть граждан, которая чуть более, может быть, думающая, она все равно, смотря на свою жизнь, видит, что принципиально ничего не изменилось. И, конечно, есть вопрос, было Рождество, не было, все равно ничего не поменялось. Все было так же, как и было вчера, и будет так же, как и было завтра, и, в принципе, послезавтра ничего не принесет мне нового. Кто-то смотрит на свою жизнь довольно прагматично, эту фразу «жизнь после Рождества» смотрит через призму того, что буквально осталось еще 2-3 дня, и праздники закончились, и начинается моя повседневность, нужно будет много работать, начинается моя обычная жизнь. И возникают такие вопросы, а зачем жить? Ради чего жить? В чем цель моей работы, моих праздников, моих планов, моих надежд, моих ожиданий? Эти вопросы возникают в мозгу практически у всякого здравомыслящего человека. Могут возникнуть в эти числа, могут возникнуть чуть позже, но они всегда возникают. Зачем жить дальше? Ради чего? Даже получая или добиваясь чего-то нового, там, или совершая какое-то новое достижение, или получая новый материальный какой-то там предмет в обиходе своем, человек все равно не испытывает некоторого удовлетворения, и даже то, что он испытал некую радость от получения чего-то нового, это быстро сменяется опять обыденностью и неким разочарованием, потому что счастливым он так и не стал. Кто-то, думая об этой фразе «жизнь после Рождества», у него возникает идея, ну, теперь точно у меня появился настоящий повод измениться. Если я хотел измениться под Новый год, но Новый год, такой светский праздник, да и там, как бы, если уж сам президент с бокалом, то уж я тем более. А вот теперь религиозный праздник будет. Рождество, вроде бы Бог мне может помочь теперь. Не знаю, может, сам поможет или ангела пошлет. Но вот теперь-то у меня есть основания поменять свою жизнь. Такое некое, ну, надежда какая-то, какое-то ожидание, что что-то может быть изменится. Но самое большое разочарование заключается в том, что все наши грехи остаются вместе с нами. Уже даже в Новом году мы прожили с вами, в сущности, уже 6 дней почти. Мы увидели, что наша греховная сущность, наша греховная природа, наши пороки, недостатки, они с нами остались. Мы вступили в Новый год, и мы видим их проявления. Мы испытываем смущение, переживания. Поэтому сегодня я хотел прочитать один такой отрывок, который показывает нам крайне важную грань, которую нередко пропускает в этом празднике большинство наших сограждан. Да, мы с вами говорим о жизни после Рождества. Мы с вами прочитаем сегодня один текст из первой главы Евангелия от Матфея, а потом мы с вами будем читать полностью всю третью главу Евангелия от Матфея. И здесь, конечно, есть много удивительных советов, открытий, даже откровений для многих из нас. Так, читаем первую главу, читаем 3 стиха с 21 по 23. Первая глава Евангелия от Матфея, Евангелие, которое повествует о жизни, служении Иисуса Христа, самое первое Евангелие, в нем так сказано. «Родит же сына», это Бог обращается к Иосифу, «и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Так мы здесь читаем, что Иисус Христос определенно пришел для того, чтобы спасти своих людей от их грехов. Очень даже интересно. Иисус пришел для того, чтобы спасти тех, которых Он называет своими, от чего? От их грехов. Вот здесь я уже испытываю некое вдохновение. Потому что, смотря на свою жизнь, я замечаю много проявлений неправильных каких-то вот элементов. Я замечаю грехи в своей жизни. Я замечаю, что и в Новом году я нуждаюсь в прощении своих грехов. И тут я читаю невероятное слово, что я могу получить прощение, я могу получить победу над своими грехами, освобождение от их власти, если я знаком вот с этим Эммануилом, про которого сказано, что он придет на землю, чтобы спасти или избавить тех, которые его, от их грехов. Давайте просто запомним эту мысль. И, конечно, возникает три вопроса, то эти свои. Но чтобы далеко не уходить, сразу скажу, что здесь прежде всего сказано в отношении еврейского народа, но благодаря жертве Христа эта жертва простирается далеко за еврейский народ, на всех жителей земли. Но как стать своими Богу? Это очень интересный вопрос. Как Он собирается нас спасти? И что значит спасти? Вот эти три вопроса, они пускай будут у нас в сознании, когда мы с вами будем читать вместе третью главу. Вообще есть интересная мысль в том, что сам Иисус Христос станет спасением для своих людей. Итак, мы читаем третью главу, в ней рассказывается о проповеди Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель – это тот, кто пришел чуть раньше, совсем на несколько месяцев, чем Иисус. Его служение публичное стало чуть раньше, чем у Иисуса Христа, и его задача была в том, чтобы приготовить людей к тому, чтобы они услышали проповедь Христа. И вот в этой главе 3 мы найдем очень важные ответы на вопрос, что же такое жизнь после Рождества? Ведь мы задались таким вопросом, что значит жизнь после Рождества? Итак, 3 глава, я читаю внимательно, кто может следить по своим Библиям, кто не может, следите просто своим разумом. Так, 3 глава Евангелия от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожный на чеслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская приходили, выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солома сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил на как голубь и не спускался на него. И вот глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Невероятная история на самом деле. По ней можно сразу сделать прекрасный видеофильм. Это история на самом деле жизни одного народа, конкретного периода исторического развития, там Древней Палестины. Но также это очень сильно похоже на историю каждого из нас. Здесь есть невероятные ответы для нас. Что же значит время или жизнь после Рождества? Итак, жизнь после Рождества. Нам Иоанн дает, и Матфей дает нам прекрасных 5 ответов. Первый ответ. Жизнь после Рождества – это время приготовления нашего сердца для Бога. Время приготовления нашего сердца для Бога. Посмотрите, здесь Иоанн призывает людей: приготовьте ваши сердца, чтобы слышать Бога, приготовьте ваши жизни, сделайте пути вашей жизни прямыми или правильными, так, чтобы вам услышать голос Божий. Здесь, по крайней мере, есть 2 очень важных совета от Иоанна, как, значит, приготовить свое сердце для Бога. Во-первых, это прислушаться и начать искать Бога. Прислушаться и начать искать Бога. Что это значит? Это значит, что у Бога нету конкурентов никаких в нашем сердце. Это значит, что все идолы, которые заменили собой Бога для нас, которым мы поклоняемся своей жизнью, кошельками, любовью, страстью, страхами и прочими вещами нашей жизни, они ушли на второй план. Они оставлены в сторону, чтобы мы могли послушать Бога, все голоса в нашей душе умолкли. Очень часто из нашей жизненной суеты, смятения нашей души, замыслов нашего сердца, идей нашего разума, мы просто создаем такой шумовой фон вокруг себя, так что мы не слышим голоса Божия. Мы не слышим Божьего обращения к нам. Мы просто только заняты своей жизнью, заняты своими проблемами, своими переживаниями, волнениями, надеждами, ожиданиями, грехами, в конце концов, какими-то прочими вещами, развратом, пороком, так что просто голос Божий не доходит до нас. Не потому, что он перестал звучать. Просто мы не способны его слышать. Он звучит очень громогласно. Но мы такой создали шумовой эффект вокруг себя, что не пробиться. Мы стали препятствием. Бог сегодня обращается к нам двояко на самом деле. Во-первых, Бог обращается ко всему человечеству через так называемое общее откровение. Мы видим красоту природы, мы видим нашу совесть. У каждого человека, независимо от того, где он родился, у кого он родился, в каком месте он родился, у него есть этих два важных свидетеля о Боге. Он видит мир, который настолько удивительный и потрясающий, что он не оставляет другого варианта, как он точно больше, чем я. Поэтому даже самые, ну скажем, последние атеисты или самые нечестивые люди все же признают, что природа больше, чем они. Да они не понимают то, что Бог сотворил все, но они готовы признать то, что есть нечто больше, чем они сами. Это красота этой природы, которая отражает нам мудрость, величие и силу Творца. Этот бескрайний космос, этот потрясающий лес, удивительное небо, все это говорит о том, что есть кто-то, кто больше, чем мы, и который все это создал. У нас есть два варианта, либо согласиться с этим, либо придумать себе другое определение. Люди придумывают всевозможные разного рода идеи, но все равно они признают, есть кто-то, есть что-то даже, что больше, чем я сам. Еще есть совесть. Это удивительная штука. Но совесть есть буквально у каждого человека. Даже люди, которые, казалось бы, никогда не слышали о Боге или отвергали саму идею божества в своей жизни, все равно испытывают совесть. Это, знаете, один из таких вот забавных моментов, когда люди пытаются говорить об эволюции, о том, что все мы возникли там от обезьяны, от амебы и прочих вот этих безобразных схем. Но зачем нужна совесть? Совесть никак не вписывается в концепцию вот развития такой, знаете, как там самая главная эта идея, естественный отбор. Зачем нужна совесть? Ну, съел другого, и все, что переживать? Вот и все слабого съели, а сильный остался живых. Чего ему переживать от того, что он кого-то съел, уничтожил, убил? Но говорят, ну, крокодилы же плачут, когда едят. Ну, так они же плачут не от того, что у них совесть их мучает. Это простые элементы, связанные с биологией, их строением, в конце концов. Совесть есть у каждого человека. И она напоминает нам, что я не просто какое-то биологическое существо. Я не просто какой-то непонятный винтик в неясной эволюции или выдумка какая-то. Что-то есть больше у меня, чем просто моя физическая жизнь. Есть нечто, что выходит за грань моей материальной жизни. Есть что-то, что заставляет мою душу трепетать, смущаться, мое тело краснеть, в конце концов. Там уши гореть начинают. Ну, конечно, мы знаем, что мы сами можем убивать свою совесть. Да, мы можем свою совесть сжигать, пропивать, уничтожать, но все же там где-то она есть. Это тоже голос Божий к нам. Ну, как больше узнать о Боге? Как узнать Его лично? И потом Бог дал нам и особенное откровение. Помимо этого общего, через природу, через совесть, Он дал нам еще свое слово, Библию, в которой Он рассказывает внятно, четко и ясно, кто он, что он ждет от человека и как он может благословить человека. И поэтому у нас с вами есть это удивительное Божье Слово, это частное, особенное откровение от Бога, подарок Бога для нас. Я часто привожу студентам такой пример того, что когда ты становишься студентом, у тебя много разных предметов, и много дают разных учебников, ты их читаешь. Если ты не читаешь эти учебники, у тебя шансы сдать экзамен очень малы. Ну, конечно, можно исхищаться, как-то изгаляться и пытаться обмануть преподавателя, но если ты не учил предмет, ты вряд ли сдашь этот предмет хорошо, а учить его можно только по учебнику, соответствующим учебникам. Самый сложный предмет, который получает человек в своей жизни, это жизнь, сама жизнь. И учебник к этому предмету мог дать только тот, кто создал его. И Бог создал эту жизнь, поэтому дал нам этот учебник, Библию, и поэтому мы ее читаем. Потом мы находим здесь ответы для себя. Итак, как приготовить свое сердце для Бога? Как услышать Бога? Прежде всего, принять решение. Я хочу искать Бога, я хочу прислушаться к Нему. Я хочу узнать, в конце концов. И подобно как во времена Иоанна Крестителя, голос Божий звучал к людям через проповедь Иоанна Крестителя, через его обращение к тому прежнему записанному Божьему Слову, которое называется Тора, так и сегодня голос Божий звучит нам через Божье Слово, записанное здесь, через ту же Тору, через Новый Завет, в который Бог обращается к нам. И Бог знает, что сказать нам. Он знает, что нам нужно сказать. Он желает, на самом деле, к нам обращаться и с нами говорить. Многие люди услышали этот призыв, и они покаялись, и они стали много больше понимать и правильно жить. Но мало просто приготовить свое сердце, нужно еще и совершить другой момент. И это тоже является частью приготовления своего сердца, нужно и совершить подлинное раскаяние. Раскаяние свое за свою жизнь, за свою гордость, за свое самомнение, за свои грехи, в конце концов. Слово «покаяние» на греческом языке оно звучит как «метаноя», буквально означает как «изменение ума», «перемена ума». И поэтому всякое покаяние настоящее подразумевает три важных элемента. Во-первых, это изменение моего разума. Изменение моего разума или покаяние в моем разуме – это признание своего греха и изменение своего мировоззрения со своей концепцией на Божию концепцию. У всех людей абсолютно есть какое-то мировоззрение. Даже человек, который, казалось бы, не думает об этом, или не хочет думать, или отвергает даже саму идею, у него все равно есть концепция жизни, некий набор принципов, ценностей, то, что мы называем мировоззрением, которое определяет его жизнь, которое определяет формат, как он принимает те или иные решения. У всех есть свое мировоззрение. Бог предлагает человеку в покаянии изменить, не просто даже, скажем так, подкорректировать, а на самом деле принять Божие мировоззрение, потому что Бог знает, как правильно. У кого-то, может, оно чуть больше похоже на то, что Бог имеет, у кого-то вообще абсолютно не похоже. Но это первое. Я каюсь в своем разуме. Я признаю, что я грешник. И я признаю, что я шел своим путем, который был неправильным. Поэтому здесь Иоанн говорит, примите и сделайте стези свои, то есть прямо пойдите. Во-вторых, это покаяние в сердце, в своих чувствах. Я испытываю боль и печаль о своих неправильных делах. Я испытываю скорбь о своих неправильных поступках, о своей неверной жизни. Мой разум влияет на мое сердце. Это побуждает меня к третьему шагу. Это покаяние в моей воле. Я прилагаю свою волю к тому, чтобы совершить правильные дела. Я направляю ее на то, чтобы сделать переворот в моей жизни. Для того, чтобы начать по-другому поступать. И мы считаем с вами в 6 стихе. Люди приходили и крестились от Иоанна в Иордане, исповедуя свои грехи. Они признавали себя грешниками, они шли туда, и там они перед Богом каялись и совершали крещение в знак того, что они хотят измениться. Причем крещение было такое вот особенное. Крещение буквально означает погружение. То есть они как бы погружались в воду и поднимались из воды в знак того, что начинается новая жизнь. Их старая жизнь с грехами, с неправильными взглядами, концепциями, она умерла там в воде, и теперь они поднялись из воды и пошли. Пошли дальше. Пошли так, чтобы слышать голос Божий. Пошли так, чтобы внимать Богу. Пошли так, чтобы на самом деле жизнь их стала прямой, то бишь правильной в глазах Бога. Так, чтобы теперь они не тратили дней своей жизни напрасно на глупые, ненужные, греховные вещи. Так, чтобы они были счастливыми. Но мы читаем в этом отрывке о том, что не все люди были искренны в своем покаянии. Многие религиозные вожди того времени, они здесь упоминаются как фарисеи, саддукеи, они тоже пришли покаяться. Они тоже пришли креститься в знак своего покаяния. Но на самом деле это крещение было у них не настоящее. И поэтому следующий момент, связанный с тем, чтобы приготовить свое сердце для Бога, нужно быть искренним в своем покаянии. Мы нередко, друзья, готовы признать, что мы неправы. Но здесь есть несколько важных реалий нашей жизни. Когда мы говорим, что мы были неправы, это вовсе не означает, что мы готовы измениться и больше так не делать. Более того, мы почти никто не сознаем, что наша неправота, она не просто против человека или против ситуации, или против компании, против страны, в конце концов, она еще против Бога. И он первый, перед кем нужно принимать или совершать свое покаяние. В-третьих, мы начинаем думать, особенно это свойственно человеку, живущему в России, что если я совершу все нужные обряды, совершу все нужные формы, тогда точно Бог меня принимает, и все будет у меня окей. Мы живем здесь недалеко, нашей семьей, от одного монастыря, где там лежит Матрона Московская. сейчас там, знаете, чуть-чуть спокойнее, сейчас готовятся все тоже к Рождеству. Там масса народу. Мне все время интересно видеть людей, которые, выходя из храма, сразу быстро, энергично достают пачку сигарет, начинают так курить жадно. Потому что они держались там долго в этом храме, совершая все нужные обряды, полагая, что все, теперь Бог их принял. Все у них хорошо. Жизнь их даже в такой маленькой простой вещи, как курение, даже не изменилась. Они полагают то, что Бог уже их там принял, и все у них поменялось. Но жизнь опять не меняется. Итак, у нас есть масса оправданий. Не считать себя виновными перед Богом и не считать, что нам нужно измениться, подобно как древние иудеи. Смотрите, мы в этом тексте читаем. Они говорили, наш отец Авраам, все у нас нормально. Все у нас хорошо, у нас есть как бы все правильные обряды. Мы знаем, что делать, мы их совершаем. И все у нас окей, все схвачено. Бог нами доволен, потому что мы делаем все четко. И причем у нашего человека, россиянина, есть масса хороших отговорок. Вот я некоторые из них приведу. Ну, во-первых, люди говорят, ну, о чем мне меняться? Все люди грешники. Все грешники, так, знаете, хорошая, прекрасная игра такая. Ну, раз все грешники, ну, я тоже грешник. Ну, больше и меньше, но все равно все грешники. И можно жить дальше так и не меняться вовсе никуда, не стремиться на самом деле. Очень хороший способ спрятаться от личной ответственности. Но не важно, что все грешники. Отвечать-то каждому она будет лично перед Богом. Другой такой, знаете, способ оправдания. Но я же не какой-то маньяк, в конце концов. Это вообще, знаете, крайность – это самый излюбленный способ русского человека избегать ответственности. А что вы от меня требуете? Ну что, я должен, что ли, так вот пахать, как Папа Карло, что ли? Или я что, я же не такой ужасный, как этот страшный какой-то монстр? Ну, да не важно, может быть, ты не маньяк какой-то, слава Богу. Но это вовсе не означает то, что ты не грешник, тебе не нужно каяться. А другая такая вот хитрая тоже отмазка. Ну, я не такой греховный, как мой сосед. Вот мой сосед, ну это вообще вот последний грешник. А я нормальный. Ну, я не так, как он, в конце концов. Ну, друзья, ну не стоит себя сравнивать с другими. Если и стоит с кем сравнивать, так это с Богом на самом деле. Потому что Он будет нас ставить перед собою и сравнивать нас с самим собой. Четвертое. Оправдание. Ну да, я был неправ. Ну а что дальше? Таких оправданий очень много. Они же такие, знаете, бессмысленные. Никакого веса не имеют. Неосновательные. Просто признать, чтобы ты был неправ, это вовсе не означает, что ты захочешь дальше это сделать. Еще одна способность, это обычно свойственно молодым людям. У меня еще много времени, успею. На самом деле, посмотрите, как на самом деле много сделал для нас Бог, для того, чтобы мы могли жить правильной жизнью. Мы живем с вами в этой планете, на этой планете, в которой стабильно есть 4 сезона, правда? Времена года. Это стабильно происходит. Лето, зима, осень, весна. Мы сами видим, как может дождь палиться, да? Мы видим, что день сменяется ночью и наоборот. Мы это все наблюдаем с вами постоянно. Мы видим, как на самом деле Бог создал порядок вокруг нас, в окружающем мире, так, чтобы и наша жизнь была упорядочена. К сожалению, большинство людей использует эту упорядоченность как повод тому, чтобы либо откладывать изменения своей жизни на потом, либо просто пользоваться ей для всяких разного рода глупостей, бессмысленности и грехов. Но Бог дает эту упорядоченность и стабильность в окружающем мире для того, чтобы и я мог свою жизнь, ну, подобно окружающей действительности, упорядочить. Так, чтобы она могла быть направлена на нужные вещи. Не для того, чтобы я убаюкивался и получал основания, что когда-то впереди у меня все будет хорошо. Но раз день сменяется ночью, значит и завтра будет так же, и послезавтра, и послепослезавтра, ну, когда-нибудь у меня будет шанс. И когда-нибудь я захочу это. Ну, еще у нас, россиян, есть тоже еще такая одна отговорка. Ну, интересная, знаете, я часто ее встречаю. Вообще, за меня молилась моя бабушка. Вот, знаете, такое чувство, что есть такая огромная толпа бабушек, которых вот уже нечего делать, они только молятся. И люди уверены, что бабушка такая была добрая, бабушка такая одуванчик, прекрасная, чудесная. Но если уж было кого любить Бога на земле, так это мою бабушку точно. Она меня любила, она за меня молилась. Ну вот, она точно уговорила Бога, чтобы он меня принял. Ну, понятно, я не такой, но бабушка меня любила сильно. И кто-то говорит, ну, конечно же, яблоко еще в детстве. Ну, мало того, что я сегодня такой ужасный развратник, там, или лгун, или обманщик, или, в конце концов, подлый человек, но я-то в детстве был крещен, значит, Бог должен быть доволен. По крайней мере, там печать на мне есть. Некоторые идут дальше. Это становится все более популярно в нашем обществе. Такие, знаете, полунационалистические такие нотки. Ну, я же русский, в конце концов. Мы же особая нация, особый народ. Мы как бы у Бога там на особом счету. Из-за нас же вышел там и Серафим Саровский, и вообще Невский наш друг. Там, ну, кого только мы не припишем, только ради того, чтобы чувствовать. Ну, вот, в принципе, от того, что я есть, значит, уже и Бог должен быть счастлив. Как будто бы Богу важно вообще, какой я национальности. Как будто бы спасение мое решается тем, где и у кого я родился. Итак, у нас есть много оправданий, но здесь наш текст говорит о том, что ни одно оправдание не сработает. Абсолютно, потому что Бог сердцеведец. Еще есть одна большая беда, о которой я здесь говорил, о том, что мы не сознаем, что мы виновны перед Богом. Это не наш мир, в котором мы живем. Не мы его создали. Мы в него пришли уже, и мы им пользуемся. И ответственность лежит перед Богом в отношении нас. Мы ответственны перед Ним. Это наша вина, не вина против государства, там, компании, наших близких, а это против святого и праведного Бога, который дал нам все необходимое для этой жизни, включая и саму эту жизнь, которую мы часто пренебрегаем, отрицаем, отвергаем, игнорируем. Но подлинное покаяние – это покаяние перед Богом, которое потом приводит к покаянию перед людьми, к раскаянию перед близкими, знакомыми и прочим, прочим, прочим. Знаете, мне очень понравилась одна история, когда я был в Челябинске, там в церкви выступал один бывший наркоман, довольно чувствовал, что жизнь у него была серьезно потрепана, связана с наркотиками. Он из одной известной семьи там челябинской. Конечно, родители его многократно пытались там и возить за границу, и всякую плазму ему заливать, там и прочие вещи, по очищению, и все, он вращался туда же, и он приходил, и, конечно, они его многократно и, так называемо, отмазывали от суда и от тюрьмы. А потом Бог его нашел. Просто нашел, и он раскаялся в своих грехах, и он рассказал довольно такой, знаете, забавный момент. На нем-то еще висело несколько дел, и он пошел туда, в тогдашнюю милицию, сейчас уже полиция, и сказал, знаете, это я тот, которого, вот, если на вас есть, я даже скажу, что больше я сделал, чем там даже написано. И, ну, конечно, следователь обрадовалась, пришел, потом удивилась, что пришел, когда она стала узнавать о своих коллег, кто же это за человек такой. А потом сказала, ну, приходи через пару дней. Он пришел через пару дней, и она сказала, знаешь, вообще больше не приходи, мы потеряли твою папку с делом. Больше у нас нечего тебе сказать, претензий к тебе нет. Конечно, это, может быть, печальная, ну, картина, может быть, нашей действительности, да, но, с другой стороны, человек, покаявшись перед Богом, пошел раскаиваться перед людьми. А до этого он много использовал и способов, и методов, законных и незаконных, для того, чтобы не признавать себя виновным, либо просто вылезти из этих ловушек. Мы можем обманывать, на самом деле, людей, других, прочих, даже самих себя, но Бога никогда не обманем, потому что Бог сердцеведец, Он знает, видит и все понимает. Как можно узнать, было ли мое раскаяние искренним? Стих 8 об этом говорит. Если мое раскаяние было искренним, тогда я сотворю достойный плод покаяния, то есть, на самом деле, жизнь моя изменится, она станет другой, мои стремления, поступки, действия, мотивы обретут совсем другой ориентир. Итак, значит, первое, очень важная мысль, то, что жизнь после Рождества или время после Рождества – это время приготовления моего сердца для Бога. Это значит, когда я освобождаю его от идолов, от всей суеты, от всех прочих страстей, для того, чтобы слушать Бога, и я раскаиваюсь за свою жизнь, так, чтобы на самом деле я мог идти дальше правильным путем. Второй момент, связанный с этим заголовком, что есть жизнь после Рождества, это время приготовления для суда. Если покаяние мое было неискренным, тогда Бог меня будет судить. Ну вот, прям, знаете, даже приятно осознавать то, что есть высший суд над всем. Помните, наш классик говорит, что есть высший суд. И на самом деле высший суд есть. И можно, конечно, пытаться пугать нас всех здесь высшим судом. Бог тебя накажет, Бог тебя там зажмет, прижмет, задавит. И знаете, скажу так, Божий суд настолько ужасный, что даже все мои самые страшные слова не смогут его отразить. Если есть что бояться в этой жизни, то это Божьего суда. Иисус Христос как-то сказал однажды людям: бойтесь не того, кто может ваше тело, да, убить ваше тело, а бойтесь того, который может и тело, и душу вернуть в гиену огненную или вернуть в ад, если говорить простым языком. Бойтесь Бога, потому что Он обладает такой властью. Бог есть любящий и спасающий, но Бог также есть накаживающий и гневающий. И вот здесь мы читаем довольно внятно о том, что в руках у Христа лопата, он отсеет все. В руках у него огонь, он будет судить, на самом деле, будет крестить этот мир огнем. Одним словом, он разделит, на самом деле, мир на тех, которые покорились, и тех, которые не покорились. И Писание говорит даже больше: страшно впасть в руки Бога живого. Страшно впасть в руки Бога живого, потому что там все будет нелицеприятно. И Божий суд, на самом деле, он совершается двояко. Во-первых, Божий суд совершается здесь, на земле. Обычно мы представляем себе, что Божий суд на земле – это значит кому-то по башке и сразу в гроб. Это первое наше представление. Другое представление – ну, значит, бизнес у него разрушится. Там или, не знаю, ноги отнимутся. Там или станет калекой, инвалидом. Ну, что-нибудь там такое страшное с ним случится. Вот это Божий суд, это Бог покарал, Бог наказал. Вот так думают обыватели. Друзья, скажу смело, это языческое мышление. Божий суд, прежде всего, выражается в том, что Бог отдает человека или предает человека его же грехам. Бог забирает свою особую защищающую благодать и позволяет человеку ходить его путями. То есть человек идет так, как он хочет, и Бог ему не препятствует. Бог предает человека или отдает его же грехам. Он, может быть, будет еще богаче, еще более здоровым, еще более известным, еще более выдающимся в этом мире, но он будет совершенно безбожным человеком. Это не означает, что он будет такой, знаете, безумно аморальный, значит, что он будет просто без Бога. Все, что он будет делать, будет без Бога. Все, что он будет жить, как жить, все будет без Бога. А это значит, там, где нету Бога, там и нет настоящего счастья. Там не будет счастья, там не будет настоящей радости, там не будет настоящей жизни, но там будет, может быть, яркая жизнь. Это жизнь по своим грехам. Человек будет погружать себя в пучину греха все больше и больше, тем самым обворовывая себя и разрушая. Друзья, мы часто думаем о том, что грех – это нечто там во мне что-то. Я принимаю решение, грешить, не грешить. Как бы грех – это мой выбор, на самом деле. На самом деле грех – это, как говорит нам апостол Павел, послание к римлянам, это некий властелин. И грех – это инструмент, который использует сатана, чтобы разрушать человека. На самом деле, грех – это не нейтральная вещь, которую я принимаю решение делать, не делать. Грех – это то, что, это та сила, которая меня атакует постоянно, которая пытается меня захватить еще больше, чем есть сегодня, для того, чтобы разрушить мою жизнь еще больше. Именно поэтому мы с вами стремимся быть в церкви, стремимся читать Писание, молиться, общаться, потому что знаем, что если мы не будем этого делать, просто остановимся, грех нас будет захватывать. Вот такая интересная реальность жизни. Если я не иду путем жизни, я качусь путем смерти. Если я не иду за Богом, то сила греха, сатаны, моей греховной природы меня тащит назад. Если я не буду ничего не делать, я не стану лучше, я стану хуже. Если я не буду прилагать старания и стремления в сторону Бога, я буду двигаться в сторону смерти, духовной смерти, такого безбожного существования, потому что нету нейтрального состояния. Грех никого не оставляет нейтральным. Он захватывает человека. Он старается разрушить его, разрушить все, что в него есть, кто он есть. для того, чтобы у него не было никакой перспективы. Именно поэтому здесь время после Рождества и жизнь после Рождества – это время приготовления суда. Бог готовит суд. Во-первых, Он наказывает сегодня, предавая человека его же грехам. И, надо сказать, даже больше, каждый новый грех, он становится еще страшнее, чем предыдущий. На самом деле, грех – это дорога в один конец, это конец ад. Он не становится такой, знаете, я сегодня грешу так, потом чуть-чуть лучше грешу. Я все время хуже грешу. Всегда хуже грешу. И я уже сам себя порой не могу узнавать. Или сам себе не хочу признаваться, но грех становится хуже и хуже и хуже. Игнорируя Божий нравственный закон, не обращаясь к Богу, я все больше погружаю себя в пучину греха, которая на самом деле делает меня несчастным, разрушает меня. Во-вторых, будет суд после смерти. Самый беспристрастный, нелицеприятный суд. И Библия говорит довольно ясно в послании к евреям, глава 9, стих 27. И как человеку положено однажды умереть, потом суд. И Бог там вынесет вердикт. И если я не раскаялся перед Богом здесь, если я не примирился с Ним здесь, на земле, то тот суд для меня будет последним. Тот суд для меня будет судом, когда меня вернут в ад навсегда. Именно поэтому здесь время на земле – это время приготовления суда, которое дает мне шанс и возможность не погибнуть, не оказаться осужденным вторым судом, судом, который будет уже на века, на всю вечность. Третий момент, что значит жизнь после Рождества – это время обретения полного прощения грехов. Если выхожу на такой, знаете, позитивный нот, время прощения грехов. Даже если мы с вами покаялись, но что же с нашими грехами? Мы с вами это понимаем, на самом деле, в своей жизни вот таким образом. Даже если я признался, что я был неправ, просил прощения, допустим, у своего любимого человека, да, но шрам может остаться от обиды, правда? Боль останется. И когда человек говорит «прощаю тебя», но все равно есть там что-то внутри осталось. Мы понимаем, что у греха есть последствия, это одна сторона, а вторая сторона, даже если другой простил меня, а куда же он делся, грех-то этот? Какой склад его положили? Какую копилку его поместили? И кто-то же должен заплатить за этот грех, для того, чтобы Бог очистил его. И вот в этой главе 3 мы читали самый удивительный момент. Момент крещения Иисуса Христа, когда Он крестился. Он крестился, как мы читаем, крещение Иоаннова, крещение в покаяние, то есть когда грешники приходили, исповедовали свои грехи и крестились, тем самым говоря, что «я хочу измениться». «Бог, я верю, что Ты можешь меня простить». «Бог, я знаю, что Ты можешь меня простить, что Ты хочешь меня простить». «Я хочу другой жизнью начать жить, помоги мне в этом». Вот этим же крещением крестился Иисус. И, конечно, вопрос, зачем ему креститься таким крещением, если он был безгрешный, абсолютно безгрешный? Ему не до что было просить прощения. Я, конечно, удивляюсь, когда читаю эту историю, что Иисус был безгрешный. Как он умудрился быть безгрешным, когда он был маленький? Когда он был мальчишкой, когда он был подростком? Как он смог быть безгрешным? Когда он стал юношей, когда у него гормоны играли, как он был безгрешным? Я удивляюсь, он так говорит в Библии, он был безгрешным. Абсолютно, не сделал никакого греха, не помыслил никакого греха. И вот он приходит к Иоанну креститься, и вполне естественно Иоанн говорит, ну как ты пришел ко мне креститься? Если есть кому креститься от тебя, так это мне первым, потому что даже я, самый лучший из людей, который когда-либо жил на этой планете, я самый лучший пророк, который когда-либо был на этой планете, я нуждаюсь в крещении от тебя, я тоже грешный человек. А Иисус говорит, нет, надо исполнить всякую правду. Почему он это просит? Почему он это сделал? 3 очень важных ответа, почему. Во-первых, Иисус стал в один ряд с грешниками, с тобой и со мной, для того, чтобы выкупить нас, искупить нас, для того, чтобы заплатить Богу справедливую и полную цену за все наши грехи. Грех – это не просто какое-то безобидное дело. Грех – это, прежде всего, вражда против Бога. И Бог, прежде всего, огорчен. Бог, прежде всего, в гневе за такое деяние. Если кто нуждается в плате за грех, то это Бог. Бог готов простить наш грех, потому что Он полон любви и милости. Но если Он простит просто без наказания, то это уже несправедливость. И такому Богу нельзя будет доверять. Если он просто прощает постоянно, 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 и никак не взыскивает за этот грех, то какая же это любовь? Эта любовь ничего не стоит. Эта любовь не настоящая на самом деле. Я помню, как в лагере, где мне довелось быть, работать с детьми, то я там много провел с ними времени, общался, и один ребенок такую мысль сказал: знаете, нам бы так хотелось, чтобы нас наказали. Я говорю: зачем вас наказывать? Я вас люблю очень сильно. Они говорят: ну, если вы нас вот накажете, значит, покажет нам, что вы точно о нас заботитесь. Потому что наказание показывает элемент заботы и справедливости тоже. Когда мы говорим о любви, то любовь, она справедливая, настоящая любовь, когда она честная. И Бог должен был наказать грех, но человек не мог заплатить цену за свой грех. И это делает Иисус, становится в один ряд с грешниками, для того, чтобы стать тем, кто умрет за грехи людей. Во-вторых, Он стал в один ряд с грешниками для того, чтобы, заплатив за все грехи всех людей, Он мог дать им прощение. Чтобы Он мог открыть небесный банк прощения и давать всякому, кто кается. И в-третьих, это меня поражает в самом конце этой главы, такое невероятное слово, которое сам Бог говорит с неба. И Иоанн это слышит. И что говорит Бог с неба? Это Сын мой возлюбленный. Это он говорит по отношению к Иисусу, который стоит в воде крещения, в котором мое благоволение. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Это значит, что на самом деле Иисус еще в-третьих принимает крещение для того, чтобы дать нам благоволение Божие. Мы так хотим иметь благоволение Бога к нам. Мы так хотим, чтобы Бог был на нашей стороне, или мы были на Его стороне, в конце концов. Чтобы на самом деле небо нам улыбалось, чтобы на самом деле Бог о нас позаботился. И здесь написан текст потрясающий. Да, такое может быть, если ты на стороне Иисуса. Потому что Божье благоволение не в том, что ты соберешь все и исполнишь все обряды. Не в том, что даже ты покаешься на самом деле, а в том, что у тебя появится отношение с Иисусом, которому все благоволение Бога. Если есть кто-то, кому небо благоволит, кому Бог благоволит сегодня, то это Иисус. Никому из нас больше. Но если мы с Иисусом, тогда это благоволение часть нас тоже. И оно также относится к нам. Если у меня есть отношения с Иисусом, значит, у меня есть Божье благоволение. Если у меня нет отношений с Иисусом, то что бы я ни сделал, что бы я ни совершил, даже самое лучшее деяние, я никогда не получу Божье благоволение абсолютно. Поэтому Иисус стал в один ряд с грешниками, чтобы, получив это Божье благоволение, поделиться с ними. Это значит с тобой и со мной. Поэтому последнее. Четвертый момент. Время после Рождества или жизнь после Рождества – это время выбора. Это время моего выбора. Мы читаем удивительные слова в стихе 11. Иисус говорит, даже лучше сказать так, Иоанн говорит об Иисусе. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Христос обладает властью для того, чтобы спасти и осудить. И нам необходимо избрать после Рождества, какой дорогой мы пойдем. Дорогой жизни или дорогой смерти. Крестить огнем, я немного пояснил, это значит наказание, это суд, это осуждение. Это тех, которые отказались раскаяться, примириться с Богом. Крестить Духом Святым, крещение значит погружение, погрузиться куда-то Духом Святым, куда, что это? Это значит войти в церковь, стать частью церкви. Войти в общение с Богом, стать дочерью или сыном Творца Вселенной, получить усыновление, получить прощение грехов, стать послушным Богу и насладиться Его прощением и жизнью с Ним. Это значит принести ей добрый плод покаяния. Друзья, главное сегодня – это не отпраздновать Рождество, но начать жить плодами Рождества. Главное сегодня – не побыть на рождественской службе даже, а сделать выбор в пользу Христа, в котором есть Божье благоволение. Главное сегодня – это просто пойти по жизни вместе с Ним. Рождество – это то событие, которое нам напоминает, что Иисус пришел для того, чтобы людей сделать своими, для того, чтобы они получили прощение своих грехов, получили свободу от власти своих грехов. Я думаю, что многие из нас испытывали такое в своей жизни, когда есть какие-то грехи, которые постоянно у тебя появляются в жизни. И ты никак не можешь от них избавиться. Это испытывают даже, как ни парадоксально, верующие и неверующие. Иисус освобождает. И сегодня, на самом деле, вот этот год, пускай для тебя будет годом настоящей свободы. Так, чтобы ты был самим собой, каким Бог тебя задумал видеть. Так, чтобы, на самом деле, ты мог просто испытать радость и по-настоящему быть счастливым в этой жизни. Так, Рождество – это праздник освобождения, примирения, спасения, праздник счастья. И если и есть самая главная причина, почему стоит радоваться в Рождество, так это потому, что в Иисусе Христе Божие благоволение. А значит, и ко всем тем, которые приняли, приготовили, признали Его своим Спасителем и Господом. Вот об этом мне хотелось помолиться в самом конце, чтобы Бог благословил всякого из нас, так, чтобы этот Новый год, в который мы с вами вошли уже, стал для нас годом счастья, годом познания Бога.